Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, с вами Ганна Соус, и я витаю на Свободе премиум популярных телеведоуцу, шоумена, спевака, актора Дениса Дудинского, який летась выказался супраць гвалту силовиков, прошел праз турму на Крыстина и недавно праз пераслед был вымушен разом с жонкой Катерины Раенской съехать в Украину. Добрый день, Денис.
Добрый день всем.
Я по правде скажу, я с великой радостью бы теперь протягнула с тобой гендерную дискуссию с уделом Оксаны Зарецкой, якая арештованная была учора, так? И мы могли поговорить бы и про партию жонки Дудинского, про створение, якое она заявляла. Но реальность такая, что ободвум вам довелось в некалькі дзён кардинально изменить жыццё, кардинально изменить краину, працу. Mm-hmm. Мое первое питание, як Киев принял? И ці вы его приняли, як сталое место на пэўный час жыцця?
Но надо сказать, что Катя была в Киеве последний раз буквально там лет 5 назад, а я последний раз в Киеве был, ну, серьезно так, чтобы на несколько дней, не пересадка какая-то, где-то в 87-м году. Мы от школы ездили на несколько дней, нас... классом посылали или не классом, я не помню. Ну, детьми, в общем, мы сюда ездили, поэтому сейчас Киев для меня, конечно, совершенно новый город, совершенно, с одной стороны, понятный, с другой стороны, непонятный. Мы только к нему привыкаем, пытаемся обустроиться, ходим, смотрим по разным районам, встречаемся с людьми, ведь здесь много белорусов, действительно много белорусов, настолько много, что мы даже и не представляли. А те, кто уехал недавно, несколько месяцев назад, месяц назад, год назад, ну и те, кто уехал уже очень давно, лет 20 и больше, здесь у них уже свои дела, свои семьи, свой бизнес, и вот со всеми мы встречаемся, общаемся, пьем кофе, гуляем, заводим какие-то связи, ну и так далее.
Не так давно в социальных сетках Наста Базар, якая... в осень на несколько тыдняў приехала у Киев изменить обстановку, але засталася такую великую инструкцию, написала для людей, якія вот могут так приехать, что треба, до чего треба настроиться, до чего треба подрыхтаваться. Вы без подрыхтовки ясно ехали. Mm-hmm. Некие речи там, ну, бюрократичные, максимо зараз проблемы для вас есть. Ці допомагают вам белорусы? Вот у этой первой такой адаптации.
Белорусы в любом случае помогают, даже какими-то мелочами там, не знаю, кастрюлька, вот что такое. Советы, конечно же, прежде всего это советы. А поскольку мы, белорусы, все-таки привыкли, что если висит, например, надпись «нотариус», ты можешь смело туда зайти, или «риэлтор», ты можешь смело туда зайти, ну и решить какие-то свои вопросы. В Киеве, как нам сразу же объяснили, что много есть нечистоплотных людей, которые занимаются и нотариальными делами, и там где-то адвокатурой, и риэлторскими услугами, что вот сразу нас напугали, что «воу-воу-воу-воу». Поэтому, конечно же, мы ищем людей своих, кто с этим нотариусом или с этим риэлтором уже работал, проверенных, чтобы, ну, не попасть в просаку. Вот тут как раз-таки та самая ситуация, что мы еще не знаем города, мы еще не знаем системы, мы еще не знаем страны, мы не знаем, не понимаем, как это все работает. Поэтому, конечно же, белорусов, которые сюда приехали, их поддержка, их советы, их рекомендации, но это просто обязательно. Нельзя приехать вот так вот в незнакомый город и пытаться самостоятельно что-то решить. Ты рано или поздно, разумеется, ты это решишь, но ты потеряешь огромное количество времени, денег и, что самое страшное, доверие.
Амаль год тому, 24 червня, ты осудил гвалт силовиков, які разогнали людей, что стояли у чарзе у краму Сімбальба, и ты сам там стоял. После чего стратил эфир на державной телевизии, потом был арешт, потом были иншие пробования. Ну, история, натурально, не мая иншего, не мая умного ладу. Да? Але теперь ни про что не шкадуешь, про то, что зробил. Ну, максимум, что ты мог зробить инакш. Может, ранее зробить, может, позднее, может, где промолчать.
Нет, разумеется, не жалею. Я все-таки взрослый мужчина. Я отвечаю за свои слова, за свои поступки. Более того, это скоро год уже будет вот всем этим событиям у магазина «Symbol Buy». неоднократно я мысленно где-то в разговорах с друзьями мы к этому возвращались. Резче надо было. Как-то надо было не так мягко, что вот... Я понимаю, что и репрессии тогда были бы жестче, и раньше бы наступили, но вот все-таки как-то... Тогда мы еще надеялись, что вот, вот лето, что вот эти вот разгоны, что они нас поднимут, что они поведут белорусов куда-то. И вроде бы достаточно чуть-чуть маленького толчка, маленькой искорки, маленького слова, поста, достаточно осторожного, я все-таки считаю, сделал его осторожным достаточно. И все, и вот вся эта ситуация разрешится в лучшую сторону. Но, как показала история, как показала практика, нет. Поэтому мне сейчас кажется, что нужно было, может быть, где-то чуть-чуть жестче, чуть-чуть конкретнее с названиями имен, фамилий и осуждать не только ОМОН, который разгонял тогда очередь у Символбай. Но хотя и то, что, разумеется, никакого сожаления нет, никакого об этих словах, об этих поступках нет, 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 нет.
Я учора з Кацярынай Снытінай размаўляла, якая вырашыла не вяртацца ў Беларусь, а застацца ў Вільні. Яна кажа, ну я просто значна больш зраблю для агульнай справы, знаходзячыся ў Вільні, бо я змагу даваць інтэрв'ю, я змагу рабіць нейкія акцыі. А ці такая самая пазіцыя ў цябе?
Если бы была возможность, не задумываясь, мы вместе бы с женой вернулись в Минск. Потому что это наша страна, это наш город. И мы, как и многие-многие, кто вынужден был уехать, ничего не сделали для того, чтобы нас вот таким образом из страны выдавливали, выживали и выгоняли. Сейчас мы занимаемся тем, сейчас мы сами себя обустроим, найдем как, что, поймем, что здесь. Ну, получается, здесь мы только вот сколько, 10 дней, меньше 10 дней, еще только входим вот в эту всю колею, ну а потом уже будем думать о глобальных вопросах, как дальше опять-таки установить нашу связь с Беларусью, я имею в виду политическую, социальную связь, что мы имеем право говорить, чего мы не имеем права говорить. Все-таки человек, который находится в Беларуси, и человек, который находится вне Беларуси, немножко разный взгляд, немножко уже начинается разное отношение к тому, что происходит. Мы, например, вот так вот с друзьями, когда там в общих чатах переписываемся, они пишут, ну, давайте там хотя бы по Zoom выпьем. Я им говорю, вы сначала у себя в Беларуси там наведите порядок, а не сидите, в шутку, разумеется, не сидите там под домам, оторвите свои задницы, выйдите на улицу, а то мы все за вас здесь из-за границы решаем. Но это, разумеется, в шутку, но все-таки уже за эти 10 дней немножко начинается процесс формирования другого видения того, что происходит в Беларуси. Потому что мы сейчас на свободе, мы свободны в своих выражениях, в содержании того, что выражаем. Ну и это как-то нечестно по отношению к тем, кто находится в Беларуси и находится под прессингом.
Ну это правда. Почуццё вины такое есть у вельмі шмат многих белорусов, якія цяпер хай вымушана, але знаходзяцца ў бяспечных краінах. Вот я хотела как раз запытаться, ясно, что думаете про то, чем будете заниматься, вы творчие люди, так, и многие, я думаю, творчие люди из Беларуси сделали добрую карьеру. Сергей Дорофеев, там, наилепшим журналистом, был в Украине признан, добрую карьеру сделал, правда, теперь он не там. Так, вот Сергей Михалок переехал, так, Сергей Кузин вельми давно переехал. Теперь Руся Анастасия Шпаковская. Ну и я бы сказала, что махчимости для працы на телебачении, кольки телеканалов в Украине, да, махчимости для працы и журналистской, и в шоу-бизнесе значно больше великие. Так вот у гэтым керунку думаете вы с жонкой шукать свое место, свою дорогу? Ну, хай часовую, але все равно.
Да, да, разумеется, мы уже встречались с людьми, кто-то нас вытягивает, кого-то мы находим. Мы не будем говорить пока уже с кем мы, ну, такая вот, такое небольшое суеверие, чтобы там не испортить, не накаркать. Да, мы встречаемся практически каждый день с людьми, мы были на радиостанциях и на телестудиях, и какие-то запросы к нам приходят. Но надо понимать, что украинское телевидение и радио — это в основном украиноязычное все на 90%. Если есть какие-то вкрапления русского языка, то их немного, и они, ну, например, на русском языке вещает на телеканале «Украина» Киселев и Савик Шустер. Ну, это понятно. Савику Шустеру и Киселеву можно вещать на любом языке. Если мы когда-нибудь станем Шустерами или Киселевыми, мы тоже сможем вещать на любом языке. А пока нет. Пока мы здесь люди все-таки незнакомые. Кто-то нас знает, кто следил из белорусов, уехавших сюда и работающих в медиасфере. Кто-то нас знает, отдает должное, возможно, каким-то нашим способностям, большим, небольшим, неважно. И пытаются нас вмонтировать вот в эту медийную систему, которая существует здесь, опять-таки, с которой мы не знакомы. Но есть и радиостанции, и телеканалы, которые берут русскоязычных. Но, с другой стороны, выучить украинский язык нам, людям взрослым, с головой и интеллектом, сложности не составит. Возможно, он не сразу пойдет настолько легко и свободно, чтобы вот выйти в эфир, но со временем все это, конечно же, мы обучаем и легко, тем более я лингвист.
Дениса, коли б, например, у Беларуси была такая сторонная ситуация, что все СМИ, все телебачення там на 95% беларускамовная, и вот гэтак же, менавіта при гэтай умове, все легко перейшли на белорусскую?
Я думаю, да, легко. Если ты живешь в среде, где все говорят на том или ином языке, ты очень быстро осваиваешься. Если у тебя есть еще под рукой самоучитель, хотя бы где-то посмотреть, почему именно вот так вот конструкция грамматическая построилась, это еще проще, легче. А если у тебя есть желание, ну, тебе пришли, например, сказали, ты будешь работать на самом главном... Ладно, ты будешь получать много тысяч долларов, но просто через 2 недели тебе нужно заговорить на этом языке. Поверьте мне, любой человек, который даже сейчас говорит о том, что «Ой, у меня нет способности к языкам», да он за неделю выучит. Да выучит так, что все слова, все грамматические конструкции будут отлетать как просто у академика, как у профессора по белорусской литературе. Вот. Это, то есть, мотивация нужна. Окружение нужно, но и какая-то личная заинтересованность.
Ну, это то, что мая быть в Беларуси, я так разумею, в будущем, да?
Будет в той или иной мере, это будет все-таки язык, и белорусский язык, и мы увидели за последний год, является той самой силой, той самой политической институцией, которая может помочь и белорусам осознать себя, осознать свою белорусскость и осознать свое место, вот как мы говорим, в центре Европы. Разумеется, да. Язык прежде всего, я бы даже сказал. Только потом флаг, гимн, какие-то такие визуальные вещи, а язык прежде всего.
Вот за апошний год мне довелось вельми шмат робить интервью с белорусами, которые, как вы, были вымушены з'ехаць з краіны, і вельмі часта гэта адбывалася, што чалавек меў толькі заплечнік і невялікую валізку і больш нічога. Вот гэта і для чалавека, які як і ты, як і вы з жонкай ніколі пра гэта не думалі і не планавалі, мэтанакіравана, гэта быў вымушаны ад'езд. Што гэта такое за адчуванне, калі ты так вот всё кінуўшы, так, всё абарваўшы, вот у іншай краіне і з адным заплечнікам і з адной, ну, можа, з двума валізкамі.
Понимаете, когда человек уезжает, он это делает не потому, что вот ему вдруг захотелось погреться на солнышке и поесть борща, ну, про Украину, если говорить, да? Значит, такое решение он принимает очень внезапно и под давлением каких-то обстоятельств. То есть это страх за себя, за родных, за близких, если он уезжает с семьей, неверие в то, что ситуация может как-то разрешиться, поэтому он хватает рюкзак и улетает, убегает, уплывает, уезжает. И вот этот самый момент, когда человек понимает, что он пересек границу, за ним никто не гнался, из кустов не выпрыгнули шпионы, не задержали его, и он находится уже в безопасности, вот это первое ощущение безопасности, оно, конечно, превалирует. То есть ты ощущаешь вот это вот, как называется, выдохнули так, фух, все хорошо. Да, ты уже начинаешь потом, у тебя ты же карточку там оставил, потому что по карточке тебя могут отследить. Возможно, это чрезмерные какие-то вот такие вот меры безопасности, меры безопасности. Но все-таки лучше как-то так посерьезнее об этом подумать. И вот ощущение безопасности, оно прежде всего. Это потом ты начинаешь уже думать, а что дальше? А где мы сегодня будем спать? А где мы сегодня будем есть? С кем мы будем встречаться? Но ощущение безопасности прежде всего. Мне кажется, даже в каких-то вот этих пирамидах, которые рисуют социальные пирамиды, безопасность находится на первом месте. Только потом уже еда, сон, потом уже развлечения и так далее, так далее, так далее. Карьерный рост, и это уже все потом. Безопасность, конечно же. И люди, которые даже с рюкзаком просто уезжают с одним-двумя рюкзаками, схватили. Мы знаем даже историю ребят, которые путешествовали в горах с рюкзаками, туристы, вот в этих ботинках, в ветровках, с огромными рюкзаками. Они спустились после трекинга вниз, позвонили на родину в Минск. Там им сказали, что в квартире и в офисах обыск. Вот они с этими рюкзаками просто так, вместо того, чтобы ехать туда, развернулись на 90 градусов и поехали куда-то вот просто в никуда, в Европу. Добрались там уже где-то до Франции, до Испании. Вот с этими же самыми рюкзаками вот люди были вынуждены. А бывают же ситуации, когда человек просто вынужден, вот он идет просто с пакетом из магазина, он подходит к квартире и видит, что там обыск, что там что-то происходит. Или ему позвонили, сказали, домой не возвращайся. Все, он в данный момент вынужден с тем количеством денег, которое у него есть сейчас в кармане, сесть и уехать. Вот это, конечно, ну, самое страшное. Я не представляю, что испытывают вот такие люди, которые вот так вынуждены были уехать.
Як ты меркуешь, какое покарание має быть предугледжено в Беларуси за примус людей до миграции, до того, что люди вот, ну, вымушены съехать, и не только яны мают великий стресс, а это наиперш краина сгубила гэтых людей, их профессионализм, все то, что они робили, все то, что они могут зробить. Какое адекватное покарание вот за гэта мае быть? Бо гэта одно з найвялікшых, ну, злачынстваў, я, напэўна, могла б нават такое слово ужыць теперь у дачыненні до беларусаў.
Я ответ поделю на две части. Первая часть – это будет личная, вторая часть – это общественная, государственная. Лично я бы морду набил, а вторая часть – государственная. Это уже суд должен решать. Суд в соответствии с европейскими законами, с мировыми законами. Как это происходило, как это... Тут не надо придумывать велосипед. Все-таки, мне кажется, такие законы существуют, и их много. И многие страны мира уже через это прошли. Какое наказание? Вот лично от меня я бы вот попросил бы нескольких человек, чтобы на час мне бы их отдали. Ну, я не знаю, применял бы я рукоприкладство или, ну, просто вот, наверное, посмотреть им в глаза. Что же вы творили, гады?
Это спробовать такую ж дорогу, да?
Не знаю. Вот тут уже личное будет пересекаться, вот эта конечная точка, когда ты нажимаешь на курок. Это должно все-таки личное не должно пересекаться с правовым полем. Опять-таки, как решит суд? Только так. Как бы мне там не хотелось бы вот взять в руки, или наоборот, это же хороший человек, не надо с ним так поступать. Тут, конечно же, должен решать только суд, и суд наш, белорусский, который будет настоящим человеческим государственным судом.
Безумовно, безумовно. Я глядела твое интервью YouTube-каналу «Жизнь Малина», и там ты подробязно рассказывал про отношения с батьками, вот в разыходжении у политичных поглядах. Что изменилось за этот час? Как батьки ставятся до твоей позиции, до твоего решения? Ты изменили яны свой светопогляд, свое ставление?
Нет. Мы один раз с ними созванивались. Один раз только. Это был недолгий разговор. Ну как ты там? Да нормально, мам. Ну а что, там же в Украине же запретили русский язык, там же бендеровцы по улицам ходят, и там война сейчас идет. Я говорю, нет, мама, нет. Он говорит, ой, сейчас ты мне рассказывать будешь. Тут по телевизору он рассказывает, что там вон по помойкам люди шарятся, вынуждены с помоек есть. Я говорю, мама, ну нет, я здесь, я все это вижу. Ой, ты еще ничего не знаешь. Вот такой разговор, в принципе. Он говорит, ну ладно, если что, звони. В общем, мы за тебя переживаем. Все. Буквально все.
И ни на кропельку ничего не изменилось у поглядах. То мне подавалось, что все ж лёс родного сына, вот ты в опробовании, про який он прошел.
Нет. Мне кажется, нет. Мы в последнее время не касались вот таких острых тем. Но мне кажется, что ничего не изменилось. Ну, если папа еще более-менее как-то склонен к каким-то рефлексиям, он видит уже, что говорят, например, по белорусским телеканалам, и он это воспринимает, человек, которому уже 75 лет, воспринимает со смехом. Он зовет, говорит: «Денис, тут недавно по вашему БТ», он до сих пор называет это «по вашему БТ», показывали такой, говорит, ну как, 150 джипов на границе пытались. Ну кому такая чушь могла прийти в голову? «Денис, ну объясни им, ты же там, наверное, с ними еще чего-то». Я говорю: «Нет, папа, я с ними уже никуда ничего». Говорит: «Ну как это?» Или там про самолет, который... «Ну это же терроризм! Это же терроризм, это же натуральный терроризм! Что же они...» При этом, да, они говорят: «Ну это, наверное, Лукашенко не знал». А так бы он, ох, им навалял бы, вот кто приказал самолет сажать, ох, он бы им навалял. Ну, у них такое видение мира, у них такое мироощущение, я с этим не собираюсь бороться, они имеют на это право, и не боролся.
А я хотела еще запытаться вот про эту практику силовиков, спецслужбов, примушать людей, что с них говорить на камеру, певную опрацовку. Ну, тебе в певной ступени примусили, не примусили, ну, але так само, может, с гумором все еще нечто наговорил, что они хотели. В белорусском громадстве однозначное ставление до этого, это человек у полоне, так. А вот со своего досвиду, як яны працуюць, так, як яны з Романом Максима цяпер працавалі, з многімі людзьмі. Вот, як ты на гэта глядзіш?
Ну, ситуацию тут нельзя сравнивать, моя ситуация, вот, когда я оказался просто на сутках. Представляете, какой так. Бред? Это я сейчас... Я же оказался... Ребят, ну, я же оказался всего лишь на сутках. Ну, что там? Да, такая ситуация. А Протасевич находится в более жестких условиях. От его поведения, от его слов зависит многое, согласитесь. Все-таки мы смотрим, мы ищем, что, как, что же он скажет. И, конечно же, государственная машина будет его использовать по полной сейчас. Что касается интервью, его интервью, я не знаю, правда ли это или неправда, то, что он говорил. Это 50 на 50. Это, может быть, к нему могли прийти те же самые люди оттуда, в костюмах, в галстуках, и сказать, чтобы обезопасить своих родных, ты должен записать вот это интервью. Протасевич говорит: «Да, я согласен». Ему говорят: «Нет, ты не понял. Ты должен записать это так, чтобы все поверили». Он говорит: «Да-да-да, я понял». Он говорит: «Нет, ты не понял. Ты должен это сказать так, чтобы Мейерхольд, Немирович, Данченко, чтобы даже такие люди поверили, мировые режиссеры, чтобы Спилберг принес тебе Оскар и сказал: верю». И вот, и, я не знаю, может быть, к нему туда назвали мастеров по речи, по актерскому мастерству. Мы не знаем, что там происходило за кулисами. Поэтому я не могу ответить на вопрос, верю ли я в то, что Протасевич был искренне, или вполне возможно. Вполне возможно, человек действительно вот это все говорил искренне, и именно так он и думал. Другой вопрос, что им двигало. Мое интервью ко мне пришли в сентябре, ко мне пришли на Крестина, сказали: «Надо записать». Я сказал: «Я записывать не буду». Мне сказали: «Денис Игоревич, ну неужели вы думаете, что вот мы к вам пришли, чтобы услышать отказ? Ну, поверьте». Ну и дальше некоторые вещи, о которых я не буду говорить, никто меня, разумеется, никакого насилия ко мне не применялось. Любой человек за считанные минуты запишет все, что надо. Вот абсолютно все. Если они приходят к вам и говорят: «Вот надо записать».
А какие их аргументы? Ну, что не можешь, не говори, але, ну, это тычется и не самого человека, але, напевно, его близких людей.
Да, конечно. Конечно, конечно, если они понимают, что есть на что надавить, если они понимают, что есть... Ну, это нормальная система, это во всех странах мира, опять-таки, используется и при допросе свидетелей, и при допросе военнопленных. Да, конечно, ищут ту точку, на которую они не могут надавить, и так это используется. Дальше, опять-таки, подробности я не могу рассказывать, потому что у меня там куча всяких подписок, всего-всего-всего налево и направо. Вот. Но это очень-очень-очень легко делается все с их стороны.
А я хотела про крыху иншее теперь поговорить. Я с... Так. Я з многімі українськими політологами, журналістами за вот гэты год размаўляла, їх оценки чула. Ну, у мене є своє уявлення про те, як українці сприймають білоруську мирну революцію. От з чим ви з жінкою сутикнулися, що можна назвати такий найбільш розповсюджений український стереотип про Білорусь, про білорусов, і, можливо, він помилковий.
Не то, щоб стереотип, ощущение той ситуации, которая у нас сейчас происходит. Ведь, понимаете, ситуация, которая в Беларуси сейчас есть, она настолько дикая, что люди в других странах просто не могут осознать, что это действительно все так. Ты рассказываешь украинцам банальные элементарные вещи, которые зафиксированы там где-то в интернете, какие-то законы, которые принимаются, и они говорят, ну, этого не может быть, потому что, ну, не может быть, ребят. Вы, наверное, преувеличиваете немного. Я не хочу сказать, что мы с большим количеством украинцев общались, но несколько человек, вот, с которыми мы общались, которые задавали нам вопросы и искренне интересовались, как, что. Они говорят, ну, подождите, ну, не, мы, конечно, смотрим новости, мы интересуемся, что у нас там в северной нашей соседке, в Беларуси, происходит, но вы сейчас немножечко что-то совсем краски сгущаете, очень преувеличиваете. Мы говорим, нет, это вот так вот. Начинаешь тут же копаться в интернете, показываешь какие-то законы, какие-то пресс-конференции, вот это все показываешь. И они говорят, ничего себе. То есть это вот то, что вы рассказываете, вот всю эту дичь, это реально? И это я говорю об украинцах, которые воспринимают и наш язык, и русский, белорусский язык, и рядышком, и даже в какой-то мере интересуются нашими новостями. Ну а что говорить о европейцах, которые там в Германии, во Франции живут, для которых это просто такой вот... У меня перед отъездом был созвон, мне позвонил Сергей Соседов, которого звали на белорусский X-Factor в качестве преподавателя, в качестве там члена жюри, члена команды. И он сказал, ну, мы с ним со Славянского базара давно общаемся, говорит, Денис, мне тут, когда я дал свое согласие на работу в X-Factor белорусском, X-Factor же, да, у нас должен быть в Беларуси, по-моему, я же согласился, да, я знал, что у вас там что-то происходит. Ну, думал, ну, арестовали там пару десятков каких-нибудь наиболее рьяных таких. Ну, возможно, они сами и виноваты. Но мне же в Инстаграм, в комментариях от белорусов прилетело столько нехорошего, что я быстренько сел, начал интересоваться глубже этим вопросом и понял, что у вас, наверное, действительно там что-то плохое происходит. Говорю, Сергей! Да тут не то, что плохое происходит. Я ссылки какие-то я тебе могу прислать. Я тебе могу, ну, конечно, Денечка, объясни, пожалуйста, всем. Я тоже напишу, что я не буду участвовать в X-Factor. Я же не знал, что это у вас настолько вот все. То есть, представляете, грамотные, интеллигентные, интеллектуально развитые люди и в России, и в Украине видят нашу ситуацию совсем иначе. То есть они знают, что здесь что-то происходит, и как ты им не пытаешься вот это донести, рассказать, они все равно считают, что это, ну, мы утрируем, ну, не может такого быть. Где-нибудь в Азии может быть, а вот у нас не может такого быть.
Ну, вот уявим человек, який выехал из Беларуси, стоит на Хрещатику, так, ну, я веду, як белорусская, мне там шоковало, что парковаться можно побольше там на Головном проспекте, что некие бабульки стоят и нечто продают, так. Так, ну, вот это для, я як белорусская не разумела, что такое может быть в сравнении с Минском. Там я некий репортаж Антоль робила, коли помеж некими майданами, был промежковый майдан, и там подыходила, и милициант давал интервью, смеялся там про Беларусь, нечто распытывал. Ну, не милициант, полицианту их распытывал. Ну, это вот что человеку, який из Беларуси только съехал, что его вот, ну, в таким сенсе побытовым шокует у Киеве. У Киеве вот эта ступень, ну, вонковая просто.
Да-да-да. Ну, во-первых, огромное количество магазинов, которые работают 24 часа в сутки. То есть не надо куда-то смотреть на часы и уже 10 вечера мы в магазин не успеваем. Нет, это все здесь, вот в шаговой доступности. Те самые бабушки, которые продают вишню, черешню, клубнику, вот она стоит, получается, на наши деньги где-то меньше 5 рублей. По-моему, это не килограмм, а какой-то совочек такой. Может быть, там килограмм, ну вот какие-то такие цены. Коммуналка дорогая, $50 это минимум, это вообще это вот такой вот минимум в месяц, это пока мы вот еще только понаслышке что-то знаем, когда квартиру снимаем, по разговорам с другими людьми, вот удивляет легкость восприятия действительности вокруг. Вот это вот лежание на травке в любом месте, в любое время ты можешь встретить большое количество людей, которые просто сидят на траве. Кто-то читает, кто-то работает в компьютере, кто-то перекусывает на центральной площади, на Майдане Незалежности. Люди просто сидят там и так, как им удобно. То есть страна действительно город, во всяком случае, для людей. Разумеется, отсюда здесь есть свои минусы. Это некоторая неприбранность. Мы все-таки привыкли, что Минск — это чистый город. Да? Киев ты вот настолько чистым, как Минск, не назовешь. Людей маргинального склада тоже хватает. Тоже закрывается метро, и в переходе ты видишь, что устраиваются на ночлег бездомные люди. То, чего в Минске ты не увидишь. Но опять-таки, это есть основные признаки нормального, живого города, каким являются там Барселона, Лиссабон, Париж, все остальные города. Интересный момент, много каких-то, я не знаю, как в других районах города, у нас здесь родники. Во дворах вот под такими красивыми беседочками родники, и ты видишь, что люди с бутылями туда каждый день ходят, набирают, на этой воде можно готовить, ее можно пить. Вот это очень такое забавное. Вот у нас прямо около подъезда родник какой-то, мы пользуемся этой водой родниковой, потому что украинцы говорят, что воду у них не надо пить. Ну, мы пару раз пили, ничего с нами не произошло. Много вот таких моментов, которые ты вот зашли вечером, проходили по улице, зашли в пьяную вишню. Оказывается, можно взять бокал, стеклянный бокал, и с ним выйти вот так вот на проспект, и по проспекту ходить и пить алкоголь часов в 23. Разумеется, бокал этот надо вернуть обратно, а не так, как у нас в пластиковый стаканчик наливают, и максимум сантиметров на 30 ты можешь отойти только потому, что в ином случае к тебе подойдут правоохранительные органы, и ты нарушаешь, ты распиваешь в общественном месте. Вот. Ну, плюсы и минусы, разумеется, они пока только вот так вот укладываются в голову, то, что ты видишь метро. В нашем восприятии, что значит «это недалеко от метро»? Это вот ты должен выйти из метро и увидеть то, куда ты идешь. Это недалеко от метро. Если от метро тебе нужно идти 10 минут, а это уже, ребята, вы обманули, 10 минут пешком от метро – это очень далеко в Минске. Здесь это 2-2,5 километра пешком от метро, это считается близко.
Это а ты реагуете еще на темные бусы, на людей? Вот это застался белорусский инстинкт, минский инстинкт?
Нет, мы... В Минске мы воспринимали это больше с юмором, с иронией какой-то, когда около подъезда, например, моего стоит бусик с затемненными стеклами, и я звоню жене, говорю: «Жена, на меня, может быть, сегодня ужин не готовь, возможно, я не вернусь домой, тут стоит синий бусик». Ну так, посмеялись. Ну, не было у нас в Минске такого, что вот как-то так вот... Синий бусик, и мы сразу вот куда-то пытаемся, что-то сердце чаще забилось. И здесь у нас еще пока с правоохранительными органами не было никакого контакта. Ну, в плане даже подойти, спросить что-то там, как пройти туда-туда-то. Но опять-таки по разговорам сами украинцы говорят, что у них же относительно недавно была реформа, полицейская реформа, и набрали туда много молодых людей, именно молодых людей, не тех старых, которые еще Советского Союза там дубинкой убивали что-то. И это как-то сгладило ситуацию недоверия к правоохранительным органам. Ну, тут вот, как я понял, опять-таки в Украине над этим поработали. Поэтому и вот к обычным милиционерам, полицейским здесь не испытывают, как я понял, никаких отрицательных эмоций. Говорят в основном там о тех ворах, которые наверху сидят, захватили власть и поделили всю Украину на части, и теперь все это раздербанивает. Ну вот в основном это у них так вот.
Ну, для белорусов апошний год вельми важное слово и понятие, как солидарность. Я хотела запытаться вот у эфира «Свобода премиум», какая подтримка, какая допомога тебе, твоей жонце потребная теперь? Что для вас самое важное теперь? Ну, ясно, что родимы это не хапаем. Чем вам можно допомогчи?
Ты знаешь, белорусы, которые есть здесь, уже... То есть предложение помощи больше, чем необходимости в этой помощи. Но, разумеется, мы все это сохраняем себе в заметочке, где-то принскриним. Когда мы сказали просто вот так вот сарафанным радио, что мы ищем квартиру вот такую, примерно там-то. Огромное количество предложений как от украинцев, как от белорусов, так и от украинцев, которые где-то через социальные сети знакомы с этими белорусами. Огромное количество предложений было, начиная от действительно таких вот бесплатных, ну, какой-то промежуток времени пожить бесплатно, пока вы не найдете. И заканчивая вот трудоустройством, работой, сами украинцы, здесь я уже, мы раззнакомились с многими телеведущими, журналистами украинскими, они сразу же, когда узнают, что ты в Беларуси был телеведущим, они сразу же тебе насыпают огромное количество телефонов, имейлов, адресов, координат. Денис, вот с этими связывайся. Они хоть и на украинском языке, но неважно, пусть это тоже у тебя будет. Вот это, конечно, не твое, но пускай туда тоже пиши, туда все закидывай удочки, все, вот это полный комплект, пусть это у тебя все будет. И белорусы точно так же, и украинцы всячески помогают, тягают нас на интересные мероприятия. Мы уже здесь на концерте Ляписов побывали, нас туда сводили. Сегодня идем на какое-то интереснейшее мероприятие. 23-го мы идем на концерт Come Together. Это где Сергей Кузин, это его проект, его программа. То есть все вот что-то такое бурлит. Все говорят, давайте пить кофе. И это действительно не просто так когда-нибудь, как-нибудь. На следующий день звонок. Так что, вы согласны? Так давайте же встречаться, идемте. И вот это постоянное такое вот благостное ощущение, что ты не брошен, ты кому-то нужен, ты кому-то интересен. И да, совсем скоро, возможно, мы поменяем свой статус и будем уже такие вот так вот посиживать. Так, белорусы, значит, мы вас сейчас научим, как здесь в Киеве все организовано. Но мы пока такие вот маленькие зайки, которые так с большими глазами на все смотрят и все это поглощают, потребляют.
Ну, я думаю, что наша аудитория, наши слухачі, тих, хто вас добре ведуть, жадають вам такої доброї дороги тут, але і як всі чекають і вертання. Та, і
так, я так розумію, що вже це... Это прежде всего, это та самая душевная боль, то самое любимое, то, что там все осталось, это все наше. Все наше, и, конечно же, я не могу обещать, что когда спустя 3 года здесь мы обрастем семьей, какими-то бизнесами, какими-то делами, и когда в Беларуси, например, все наладится, мы скажем, мы бросим все и сразу же уедем в Беларусь. Но вот сейчас это я могу обещать, поклясться, что сейчас мы бы, не задумываясь, вернулись бы в Беларусь. Хотя да, мы видим, что здесь, в Украине, больше возможностей, больше рынок и медийный рынок, и какой бы то ни было рынок, он больше, территория больше, возможности и все остальное. Но сейчас мы бы точно бы уехали.
Обратно в Беларусь. Дякую великі. Гэта быў актор, тэлевядучы, шоумен, спявак Дзяніс Дудзінскі. Усяго найлепшага.
Спасибо.
Побачыць.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вамі ў празе Дмітрый Гурневіч, а на сувязі са мною з Польшчы, з Варшавы, паэтка і тэлевядоўца Валерына Кустава. Прывітанне, Валерына.
Прывітанне, Дмітрый.
Валерына напісала днямі адчайны пост пра то, як мусіла пакінуць Беларусь. Я зараз гэта цытую, як яна страціла радзіму. І зараз пра гэта мы пагаворым, даведаемся пра тое, што папярэднічала гэтаму рашэнню, гэтаму выезду. Валерына, ты, здаецца, 3 чэрвеня напісала пост пра тое, што ў тваю кватэру ломіцца ў Менску. Раскажы, казка, пра абставіны. Найперш, можа, чаму ўвогуле ў тваю кватэру прыйшлі нікія людзі, я так разумею, нікі губазік ці нікія мапаўцы?
Так, прыехаў чорны бусік і прыйшло 7 асобаў у штацкім. Па папярэдніх сведчаннях гэта былі супрацоўнікі губазіку. Я думаю, што гэта перадусім, канешне, было звязана з маёй прафесійнай дзейнасцю, з праграмай «Беларус-Беларус», якую мы рабілі на Белсаці, у межах якой мы дапамагалі сем'ям палітвязняў, дакладней, нашыя гледачы ім дапамагалі. І натуральна, што я думаю, увогуле гэта звязана таксама з маёй досыць адкрытай пазіцыяй адносна сітуацыі ў краіне. Па папярэдніх дадзеных, якія перадала мне мой адвакат, мая адвакатка, яны звінавачваюць мяне паводле некалькіх крымінальных артыкулаў. Гэта 342, арганізацыя фінансавання пратэстаў і 243, няўплата падаткаў за фінансаванне пратэстаў. Што, натуральна, ўвогуле гучыць нават абсурдна. Вось. І, па-моему, гэта нават не поўны спіс, таму што на дадзены момант майго адваката нават не дапусцілі да азнаямлення з маёй справай. Сказалі, што яна на дапрацоўцы ў следчым камітэце горада Менска. Вось. Але акурат сёння ёсць шанец, што ўсё ж такі яны дадуць паглядзець непасрэдна справу маёй адвакацыі.
А раскажы для тых, хто магчыма наш гледачоў, хто не ведае, у чым заключалася сутнасць гэтай перадачы, то есть як гэта звязана з фінансаваннем, ну там, пратэстаў за фармат.
Натуральна, што гэта ніяк не звязана з фінансаваннем пратэстаў. Праграма заключалася ў тым, што мы расказвалі гісторыі людзей, пацярпелых за свабоду. Яны расказвалі, якія ў іх мары, жаданні ёсць, чаго ім у жыцці не стае цяпер. І пасля гледачы каналу і проста неабыякавыя беларусы, яны звярталіся да іх і як маглі, дапамагалі, падтрымлівалі, здзяйснялі іхнія мары. Напрыклад, для Волі Свярынец і Павла Свярынца, для сына іх мы знайшлі няню выдатную, якая цяпер дапамагае Волечкі. Мы дапамаглі, здзейснілі мару сям'і з мастоў, мужа і галаву сям'і, якой пасадзілі за той, што ён развесіў такія выявы, скажам так, міліцыянтаў па мастах, і яго пасадзілі на год, і засталася шматдзетная сям'я. І натуральна, што як маглі, людзі дапамагалі ім і рэчамі, і нейкай і тэхнікай, і папросту ажыццяўленнем нейкіх жаданняў. Вось. І я думаю, што папросту для гэтага рэжыму настолькі страшная наша салідарнасць, якая нікуды не знікае, што просто усе магчымыя крокі для ўмацавання нацыі, для падтрымкі, яны спрабуюць спыніць.
Угу. І вось давай вернемся да гэтага 3 чэрвеня. Ну, яны натуральна цябе шукалі, цябе, так разумею, не было ўжо ў кватэры.
На шчасце, я літаральна на паўгадзіны выйшла з хаты, вось, і мне паведамілі пра тое, што ў маю кватэру ломяцца. Натуральна, што я і проста не магу, на жаль, назваць прозвішчы ўсіх гэтых выдатных людзей, маіх сяброў, калег, якія дапамаглі мне ў гэтым, эвакуявалі мяне там палеткамі, лясамі, балотамі. Некалькі сутак вывозілі. Вось, але я чула гэтую салідарнасць неверагодную на сабе, што проста кожны чалавек, які спаткаўся мне на той момант на шляху, ён спрабаваў дапамагчы выратавацца і не трапіць на 3-5 гадоў за краты, але думаю, гэтых, канешне, 3-5 гадоў не будзе, таму што я ўвогуле збіраюся вярнуцца ў самы бліжэйшы час, таму што веру, што гэта ўсё зменіцца і са свайго боку буду рабіць таксама ўсё, каб гэта хутчэй змянілася сітуацыя.
Угу. А працяг вось пасля таго справа Меланіка, в сэнсе, ну, не ведаю, выклікалі кагосьці яшчэ, бо спрабавалі цябе знайсці, ці вось на тым, скажам,
Не, справа не скончылася. Адначасова, як я да мяне прыйшлі ў кватэру, прыйшлі на маю афіцыйную працу, дзе я знаходжуся ў дэкрэце, таксама міліцыянты, прыйшлі да маіх бацькоў. І больш за тое, гэтыя асобы знаходзіліся ў маёй кватэры суткі, не выходзілі з яе. На цяперашні момант кватэра апячатана, хаця яна нават не з'яўляецца маёй уласнасці, то бок гэта ўвогуле парушэнне ўсіх законаў. Вось, я дакладна ведаю, што вынесена тэхніка, таму што спрабавалі ўзламаць усе мае акаўнты, але таксама, напэўна, і ўсе іншыя каштоўнасці. На дадзены момант я нават не ведаю, што адбываецца ў кватэры, што з маімі рэчамі, з маімі дакументамі, таму што папросту немагчыма туды трапіць. Вось такім чынам. І яны апытвалі натуральна, што ўсіх суседзяў, вось, там правяралі нават іх тэлефоны, наколькі я ведаю, пільнавалі пад домам. Толку ўсё сур'ёзна, як у страшнай касы, якая называецца Беларусь.
І як ўвогуле адбываўся працэс эвакуацыі, ну, тое, што можна сказаць, так? Таму што у апісанні, зноў жа, гэта выглядала досыць драматычна праз лугі лесы палеткі. Я так разумею, што гэта нелегальна. Ну, тут раскажы, як ты сама можаш сказаць.
Глядзі, я не хачу падрабязна расказваць спосаб эвакуацыі толькі з той прычыны, што я ўпэўнена, што будуць людзі, якія яшчэ ім скарыстаюцца і будуць такім чынам выратаваныя. Але скажу, што гэта няпросты шлях, так, і ён займае некалькі сутак, вось. Ён складаны. Магу такі параіць, што ўсім старацца насіць з сабой пашпарт і цёпла апранацца на усялякі выпадак, бо магчыма, калі вы выйдзеце таксама ў спортзал наступны раз, не будзе магчымасці вярнуцца дадому. Але, канешне, ў такіх сітуацыях лепш у першую чаргу звярнуцца і да беларускіх праваабаронцаў, і да арганізацый, якія займаюцца дапамогай. Яны сапраўды вельмі моцна дапамагаюць беларусам вывозяць, і я разумею, чаму гэта не такі шырокі розгалас у гэтым ёсць, проста каб не папаліць шляхі, не папаліць людзей, і каб гэта ўсё дзейнічала і ратавала беларусаў і надалей.
У твоім выпадку это яшчэ было ускладнена тым, што ты разам з дачкой, я так разумею, падарожнічала, которая 2 гады.
Я мусіла пакінуць Беларусь настолькі, у чым, як маці нарадзіла у адных нагавіцах і кашулі, і я мусіла пакінуць сваё дзіця таксама ў Беларусі, таму што ў мяне не было магчымасці забраць яго, гэта быў мой вялікі боль. Я вельмі хвалявалася, як яна трапіць сюды. І літаральна заўчора я такі пабачыла сваё дзіця, вось, там з тэмпературай, але страшэнна шчаслівая, што яно трапіла да мамы. Гэта было вельмі складана, не з першага разу яе нават выпусцілі, скажам так.
Угу. Скажы, Валерна, зараз, ну, я так разумею, ты будзеш працягваць рабіць штосьці зноў у тэлевізійным фармаце, ці якія планы цябе ўвогуле зараз у Варшаве?
З аднаго боку, у мяне ёсць такое яшчэ непрыняцце той сітуацыі, што я не ў Беларусі, бо ўсе мае думкі, ідзеі і спадзяванні, і маё жыццё, яно там. Вось, натуральна, што я не буду спыняцца, я буду набліжаць змены ва ўсім, што залежыць ад мяне. Канкрэтнай яшчэ інфармацыі, дзе працаваць і кім працаваць, я не маю, бо па сутнасці толькі вось некалькі дзён як тут, і тут было пытанне ў тым, што есці і дзе ночыць для пачатку. Ось, але я ўпэўнена, што і мае калегі, і мае сябры, яны мне дапамогуць з гэтым, бо як іначай беларус беларусаў, гэта ж любоў, падтрымка і дапамога, і перамога.
Вось якраз пра эту Беларусь беларусу хацеў запытаць, таму што як бы ты сама патлумачыла вось прычыну, на тваю думку, чаму яны справы гэтыя ўзбудзілі, і як бы і цябе шукалі. Ну, твае словы, ты раней сказала, што яны вельмі баяцца салідарнасці, так? У вялікім рахунку, чаго тут баяцца? Ну, знайсці няню для Павла Сівярынца, гэта не такая страшная рэч, маю на увазі для яго сына.
Яны баяцца любой салідарнасці, мінімальнай салідарнасці, і трэба ўлічыць, што тая салідарнасць, якую мы агучваем, гэта паверхневая салідарнасць, якую мы паказваем, а ўнутры адбываецца яшчэ вельмі-вельмі шмат працэсаў падтрымкі. Не пра ўсе магчыма і можна гаварыць. І натуральна, што папросту столькі людзей задзейнічана ў гэтай салідарнасці, столькі людзей хочуць і могуць дапамагаць, і зараз папросту беларускія пратэсты, яны сышлі з вуліцаў, так, на кухні, у падполлі, але яны не сталі меншымі. Як чалавек, які бачыў аб'ёмы, маштабы гэтай салідарнасці ў межах праграмы, я магу гэта сцвярджаць, што магчыма нават больш людзей цяпер задзейнічана ў гэтай салідарнасці, чым раней было на вуліцах выходзіла. То бок працэс ідзе і перамога блізка.
Ну, паколькі ты ўжо так вось моцна і ў палітыку вайшла, то я хацеў бы спытацца на тваю думку, што ўвогуле можа быць вырашальным на шляху да гэтай перамогі, пра якую ты кажаш, калі няма відавочных пратэстаў, якія хутчэй за ўсё, як кажуць эксперты, ну, ўлада найбольш якраз такі іх баіцца.
Вельмі б не хацелася мець больш сакральных ахвяраў, чым мы маем. Вось. Але я думаю, што тут такая супольная праца, як знешняга ўздзеяння на краіну, так і ўнутранай моцы і гэтай гэтак званай салідарнасці. Немагчыма рабіць прагнозаў і не варта, таму што прагнозы могуць расчароўваць людзей. Але відавочна, што так як было, ўжо ніколі не будзе. Я маю на ўвазе так як было да 2020 году. І галоўная рэвалюцыя адбылася, над якой працавала беларуская пазіцыя, беларускія палітыкі, беларускія пісьменнікі, беларускія мастакі, беларуская інтэлігенцыя. Гэта рэвалюцыя, якая адбылася ў галовах беларусаў. Мы зрабіліся нацыяй. І цяпер засталося невялікі крок, гэта невялікая адлегласць, каб зрабіцца не толькі нацыяй, але і вольнай нацыяй.
Цяпер у шмат каго ў Беларусі, ну, пэўным сэнсе некая дэпрэсія, паколькі не бачыш, што вакол адбываецца тое, ну, што яны называюць гулагам некім, так, або паўночнай Карэі у цэнтры Еўропы. А ты даволі, у прынцыпе, адважна пісала на Фейсбуку, калі ты ще знаходзілася ў Беларусі, чытала там некі герою для перадач, што зразумела, што знаходзіўся ў Беларусі, як бы, і все гэта робіш там. Дзе ты сама для сябе знаходзіла, скажам, некае натхненне вось для гэтай адвагі, увогуле для такой працы некай стваральнай, калі побач, у прынцыпе, ну, шмат людзей зняверных, і это нават даследаванні сацыялагічныя пацвярджаюць, ось учора у нас было апублікавана, што, ў прынцыпе, людзі натуральна, што не сталі любіць уладу пасля ўсяго гэтага, але яны трошкі расчараваліся вось у пратэстах, таму што бачыш, што гэта нічого не дае.
Ну, па-першае, гэта дае, гэта мацавала як нацыю ў нас і ўжо зрабіла нас тым, якім мы ёсць. Я скажу, што для мяне найвялікшым антыдэпрэсантам было дзеянне і рух. То бок, чым больш я дапамагала людзям, чым больш я магла штосьці зрабіць, так, я рабіла ўсё, што ад мяне залежыць, тым лягчэй мне было пераносіць гэтую рэчаіснасць. Калі ты далучаешся, калі ты ствараеш будучыню, калі ты яе набліжаеш, то гэта дае палёгку і гэта знішчае тую дэпрэсію. І яшчэ трэба памятаць і беларусам, і кожнаму з нас, што сум ці дэпрэсія, ці расчараванне часам, гэта натуральна, мы людзі. Але ёсць за расчараваннем потым ўжо світанне, як самыя чорныя хвары перад світаннем. Так нам будзе цяжка, ніхто не абяцаў, што будзе лёгка, але лепей гэта зробім мы, чым гэта пасля рабіць нашым дзецям.
Валярына, а што ты параіла вось людзям, каторыя зараз, ну, магчыма, заляглі на дно, якое актыўнасць зараз, вось, на твою думку, самая эфектыўная ў Беларусі?
Я лічу, што кожны на сваім месцы можа рабіць тое, што можа. Просты чалавечы прыклад. я прыходжу да стаматолага, і ён мне ставіць брэкеты толькі таму, што ён бачыў мяне па Белсату, і ён кажа: "Можна я не схожу там на адзін марш, але пастаўлю брэкеты там журналісту і пісьменніку з тэлеканала". Альбо хірург, калі ты прыходзіш да хірурга, ён даведваешся, што ён рабіў аперацыі пацярпелым у дзень выбараў, так, кога стралялі. Я думаю, што кожны на сваім месцы знойдзе тое, чым ён зможа дапамагчы. Просто той справаю, хаця б, якой ён валодае, так? Няхай ты пісьменнік, пішы пра свабоду. Няхай ты лекар, дапамагай тым, хто пацярпеў за свабоду. Калі ты не ведаю, інженер там ці сантэхнік, зрабі просто тым, хто пацярпеў за свабоду, бясплатна тое, што ім патрэбна. І гэта будзе ўжо твой унёсак. Як мой герой адзін, напрыклад, з праграмы таксовец. Ён вывозіў з сафары, якое адбылося ў Карапатах, вывез каля 20 асобаў. Тобто кожны на сваім месцы просто можа рабіць штосьці для змену. І я перакананы, што гэта спрацуе таксама.
І напрыканцы я хацеў яшчэ дакладніць вось словы з твайго допісу апошняга фейсбуку пра 2.5 крымінальнай справы. Гэта 2.5 гэта літаратурны хутчэй дадатак, як цябе як пісьменніца, ці ўсё ж такі гэта штосьці значыць, так, ці ёсць нейкія яшчэ вось справа чарговая?
Так, справа ў тым, што мною цікавіліся ўсе спецслужбы і органы, якія ёсць у Беларусі. І мая адвакатка сказала, што, магчыма, гэта яшчэ не ўсё, што яны завялі, хаця мне здавалася ўжо куды больш. Вось. Таму неўзабаве я даведаюся пра гэта. Але гэта нічога не зменіць у маёй пазіцыі і ў маім стаўленні. І у маёй любові да нашай свабоды і да майго народу.
Дзякую вялікі, Валерына. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маю госця з Варшавы была паэтка і тэлевядоўца Валерына Пустова, якая мусіла эвакуавацца з Беларусі ў сувязі з завядзенымі крымінальнымі справамі і, магчыма, адной, якая падыходзіць да завядзення. У празе для вас працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Сердце радость, ты счастье мое.